Знакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Ситуация вокруг Европейского университета в Петербурге. Очередные результаты опроса общественного мнения в России. Спецпроект «Радио Свобода» и «Левада-центра». 85 лет известному сценографу Михаилу Курилко-Рюмину. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор зарубежной прессы и наши постоянные рубрики. Этот час информационной программы «Время свободы» начнем с российской выборной темы. Мы продолжаем обсуждать результаты исследования, которое провел аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute. Вот еще одни цифры. 40% россиян уверены, что они будут голосовать на президентских выборах 2 марта, и еще 36% заявляют, что, скорее всего, будут голосовать. Таким образом, в сумме набирается 76%. Эту высокую активность при распространенных сомнениях по поводу честности и открытости кампании и самого голосования комментирует Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. С ним беседует моя коллега Вероника Баде.
Николай Владимирович, как вы думаете, какие факторы повлияли на распределение мнений в ответах на этот вопрос о роли Владимира Путина после президентских выборов?
Мне кажется, что здесь очень велика дифференциация представлений граждан в зависимости от их идеологических и политических симпатий. И, очевидно, позиция тех партий, которым они симпатизируют, она в значительной степени повлияла на их представление о роли Владимира Путина после президентских выборов. Меньше половины граждан, несмотря на неоднократные заявления Путина, считают, что он станет председателем правительства. При этом, естественно, в «Единой России» таких больше, а в электорате других партий таких меньше, и меньше всего среди электората СПС и «Яблоко».
Основная версия, которую выдвигают россияне, что Владимир Путин станет премьер-министром и не более. Так думают 46,4% опрошенных. По вашим собственным оценкам, насколько это реально?
Хотя раньше я разделял другое мнение, что Путин может стать главой Совета Безопасности с расширенными полномочиями. По размышлениям, мне кажется, что позиция премьер-министра, она достаточно удобна, потому что она не только дает формальные основания Владимиру Владимировичу Путину сохранять или усиливать свои полномочия в целом ряде сфер, но она позволяет ему заменять президента в нужное время, поскольку по Конституции премьер заменяет президента в случае временного или постоянного отсутствия последнего. И более того, эта позиция позволяет абсолютно законно переиграть передачу власти, если вдруг предположить, что что-то пойдет не так, как сейчас планируется.
Если сделать какие-то выводы, о чем все это говорит?
Это говорит о том, что у нас нет ни устойчивой политической системы, в которой смена президента – это нормальная вещь, и, несмотря на все разъяснения, с которыми выступает Кремль, граждане совсем не склонны принимать их за чистую монету, и поэтому строят самые разные предположения относительно того, как будет выглядеть политический олимп после президентских выборов. Здесь, очевидно, и недоверие Кремлю, и отчасти недоверие президенту Путину, потому что он прямо высказывался о том, как будет выглядеть политическая власть после выборов, но только половину граждан он смог таким образом убедить. И мне кажется, что это демонстрация того, что в обществе нет ни понимания того, как политическая система будет выглядеть после выборов, ни веры в то, что та законная процедура передачи власти от одного президента к другому, которая, казалось бы, приведет к избранию президентом Медведева, она будет реализована на деле, а не только формально.
Это был комментарий Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. Продолжая тему участия россиян в голосовании на грядущих президентских выборах, еще результаты опроса, напомню, проведенного Московским аналитическим центром Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute. 44% россиян считают, что они обязаны принять участие в этом голосовании. Вот это и есть основной побудительный мотив для них для участия в выборах. Об отношении в стране к президентским выборам моя коллега Вероника Баде побеседовала с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Борис Владимирович, как вы думаете, что заставляет большинство россиян думать, что Владимир Путин ограничится после выборов ролью председателя правительства?
Вроде бы такова официальная версия, которая сейчас предложена, по крайней мере, одна из них, и та, которая, проведена с наибольшей последовательностью и имеет вроде бы какие-то черты, такого реального сценария. Пробовался вариант с национальным лидером, как-то он не сильно получил поддержку населения. Есть еще оценка такая заметная, что я не знаю как, но реально он, Путин, будет руководить страной, а не формально избранный президент. 18%. Но все-таки победила официальная версия. По крайней мере, большая часть россиян не хочет и не готова сегодня разбираться в том, а каким же переменам это приведет. И согласится ли на них Путин и та команда, которая стоит за ним.
Чуть меньше 8% респондентов полагают, что Владимир Путин, цитирую, «не знаю как, но снова станет президентом». Цифра небольшая, но все же. Что заставляет, по вашим наблюдениям, людей так думать?
Вот все-таки неуверенность в том, что Путин согласится на роль лица номер два.
А насколько вообще, по вашим наблюдениям, важен этот вопрос для россиян? Кто именно станет президентом страны?
Какая именно у него будет фамилия, неважно. Россияне видели, что из кармана или из рукава вынимается то одна фигура, то другая. И, в принципе, порядка половины населения сразу соглашались на поддержку и доверие этой фигуре. Таких фигур было достаточно много, а в последние месяцы так появился Зубков, а потом появился Медведев. В этом смысле, какая у него будет фамилия, не так важно. Здесь важно, первое, что он воспринимается. И вся риторика масс-медиа, вся риторика первых лиц государства направлена на то, чтобы убедить население в том, что это означает тот же курс, который сейчас. И во-вторых, что реальная глава нынешнего государства, еще не уйдя со своего поста, тем не менее высказывается за своего преемника и весь свой нынешний авторитет вкладывает в то, чтобы убедить население в том, что это будет ровно то, что вы хотите, и что будет продолжением того, что я делал и что вы уже одобрили. Поэтому дело не в фамилии, а дело во всей конструкции власти и в уверенности преобладающей части населения, что эта конструкция не изменится, что менять ее не надо, и что она, видимо, оптимальна для той части населения, которая готова проголосовать в ее поддержку.
Проблему отношения россиян к президентским выборам комментировал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. С ним беседовала моя коллега Вероника Баде. Напомню, что результаты опроса, проведенного Московским аналитическим центром Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute, а также комментарии по поводу этого опроса, можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отложил до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на сегодня переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены и возобновятся во вторник утром. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Разговор о российской политике сегодня продолжится в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в программе Михаила Соколова «Время политики». Среди других материалов специальный репортаж автора программы Михаила Соколова из Уфы о выборах Курултая, Башкирии. Повтор в час ночи и в 3 часа утра. Завтра время московское. Сейчас же нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. 2 часа спустя после того, как мы обсуждали публикации в европейской прессе, я вновь приветствую в нашей студии мою коллегу Ирину Лагунину. Ирина, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте с международных тем начнем, что любопытного.
Да, давайте начнем со статьи в газете Washington Post. Пока НАТО обсуждает, как и куда и сколько войск посылать в Афганистан, Washington Post публикует статью, которая написана журналисткой за последние 6 лет, совершивший 9 поездок в эту страну, и она пишет, статья называется «Два мифа об Афганистане». Первый миф, по мнению журналистки Энн Марлоу, состоит в том, что Хамид Карзай – хороший президент, который заботится об интересах афганского народа. А второй миф состоит в том, что ситуация в Афганистане из плохой превращается в отвратительную. Итак, о первом мифе. Карзай управляет с помощью страха и паники, которые сопровождают массовая коррупция и отсутствие видения будущего. По мнению автора статьи, Карзай все это время пытался попытки общества построить демократию снизу и постоянно принимал сторону фундаменталистов. Иллюзия думать, что он против талибов и межэтнической вражды. Да, он действительно воевал против талибов в течение одного месяца в 2001 году по настоянию США. Но до этого, в 1998, он в интервью Washington Post сказал, что в движении талибов есть немало хороших людей. На прошлых выборах в 2004 году он получил 55% голосов, но в основном от пуштунов. Пуштуны – это самая большая этническая группа в Афганистане. Так что он не может вступать с ними в конфликт. И если не все пуштуны талибы, то все талибы уж точно пуштуны. Что же касается второго мифа о том, что ситуация в Афганистане плохая и только ухудшается, то, как замечает репортер, сейчас большинство афганцев живут в таких условиях, какие в их стране никогда не существовали. Причем в таких условиях, естественно, со знаком «плюс». Большая часть севера и центр страны – мирная территория. Значительная доля развития страны происходит благодаря дорогам, которые американская армия строит с потрясающей быстротой. Страна медленно выходит из абсолютной бедности. И если бы у нее был хороший президент, то дела обстояли бы еще лучше. Washington Post.
Ну, может, при Надир-Шахе где-нибудь жили и лучше. Кто знает, спросить некого. Давайте продолжим российскими темами, что любопытного.
Две публикации любопытные по поводу «Газпрома». Wall Street Journal пишет, заголовок выносит: «Пока «Газпром» играет во власти и должен обеспечить себе безопасные поставки энергоносителей». И журнал Time пишет статью под заголовком «Газовый ультиматум Украине». Давайте я с этой публикации и начну. Решения, которые «Газпром» принимает на рынке, часто связаны с задачами, которые ставит Кремль. И в данном случае может быть сразу несколько политических и экономических причин, по которым на Украину может оказываться давление. Во-первых, Россия может быть недовольна тем, что в стране восстановилась пронатовская коалиция. Кремль также раздражен предстоящим вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, что поможет Киеву противостоять шантажу с российской стороны. Кремль может также пытаться вбить клин между президентом Ющенко и премьер-министром Тимошенко. У них разные взгляды на проблемы, связанные с газом. Но всему этому может быть и более простое объяснение, пишет Тайм. Газовые запасы «Газпрома» постепенно истощаются. И если это так, то что произойдет, если Украина заплатит по счетам, задает вопрос старшему аналитику компании «Русэнерджи» Михаилу Крутихину, журнал «Тайм». И вот ответ аналитика. Скорее всего, «Газпром» в этом случае обвинит Украину, Белоруссию или обе страны, или какое-то еще транзитное государство в том, что у него незаконно отбирают газ, считает аналитик. И все только потому, что газа действительно у «Газпрома» не хватает. Так что нынешние споры за цен на газ может быть началом весьма неустойчивого положения на рынке газа, пишет журнал «Time».
Но это не одна публикация, насколько я понял, да?
Нет, давайте, «Газпрома». Давайте
сегодня я... «Газпром» 15 лет, я думаю, что пишут много.
Давайте я вернусь к Wall Street Journal, поскольку я уже произнесла заголовок, что ЕС должен обеспечить себе безопасные поставки энергоносителей. И Wall Street Journal также считает, что «Газпром» — это не только коммерческая, но и политическая организация. «Газпром» может заявить, что это чисто коммерческий спор, но ничего коммерческого в его постоянных проблемах с Украиной нет. Отношения движимы исключительно политикой, пишет Wall Street Journal. И хотя нынешний спор будет так или иначе урегулирован, примечательно, что он совпал с двумя прорывами, которые «Газпром» сделал в Европе. Европе. Он заручился поддержкой Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток» и приобрел сербскую национальную энергетическую компанию. Понятно, что Европейский Союз обеспокоен тем, что «Газпром» подчиняет себе поставки в Западную Европу, но государства-члены ЕС пока ничего не сделали, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Обзор свежей американской прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Мы вернемся к другим горячим российским темам. Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна в связи с переводом бывшего топ-менеджера ЮКОСа в гематологическое отделение одной из московских клиник. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Сообщение о переводе смертельно больного Василия Алексаняна из медчасти «Матросской тишины» в специализированную гражданскую клинику пришло в пятницу, но голодовка Михаила Ходорковского, которую тот начал в конце января, закончилась лишь сегодня. Адвокаты просто не успели передать бывшему владельцу ЮКОСа, решившему таким образом поддержать Василия Алексаняна, сообщение о том, что ситуация разрешилась. Теперь же на сайте пресс-центра можно увидеть заявление Ходорковского об окончании голодовки, говорит его адвокат Вадим Клювгант.
Это означает, что до него доведена вся информация, которую он счел достоверной. И кроме того, в этом заявлении он выражает искреннюю признательность тем, кто отреагировал на эти возмутительные факты бесчеловечных пыток тяжело больному человеку в попытке заставить его лжесвидетельствовать. И выражает надежду, что все-таки честных и совестливых людей больше, чем тех, кто способен к таким действиям.
Между тем, в начале голодовки Михаила Ходорковского начальник Читинского УФСИН Юнус Амаев, за комментариями к которому обращалось агентство «Интерфакс», заявлял, что в следственных изоляторах понятие «голодовка» не существует, есть отказ от пищи. И если отказ от пищи ничем не обоснован, отмечал Амаев, то Михаил Ходорковский будет наказан за нарушение внутреннего распорядка. По словам Вадима Клювганта, до взыскания дело не дошло.
Я слышал об этих заявлениях. Думаю, что их авторы погорячились, будучи взволнованными происходящими событиями и своей, наверное, какой-то персональной возможной ответственностью. По существу эти заявления были, конечно, абсолютно несостоятельными и безграмотными. Нам неизвестно о каких-либо взысканиях по этому поводу, к нему примененным. Мы очень надеемся, что их и на самом деле нет. Что не было и втайне ничего сделано от него и от нас. Никакой информации о том, что такие меры предпринимались, у нас нет. И в любом случае, если бы они предпринимались, они были бы изначально незаконными.
В минувшую субботу адвокатам самостоятельно удалось отыскать Василия Алексаняна в гематологическом отделении одной из московских клиник. Они поговорили с лечащими врачами, которые в настоящий момент определяются с тактикой лечения пациента, у которого и онкологическое заболевание, и ВИЧ-инфекция. Однако с самим подзащитным адвокатом можно общаться лишь с разрешения руководителя следственного изолятора «Матросская тишина», откуда перевели Алексаняна. Ведь меру пресечения содержания под стражей никто не отменял. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские темы. Тревожная и довольно странная ситуация сложилась вокруг известного Европейского университета в Петербурге. Деятельность университета приостановлено. Официальный повод – несоблюдение правил пожарной безопасности. Многие журналисты и члены научно-образовательного сообщества считают, что настоящей причиной могла стать одна из программ этого учебного заведения, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Обращение ректора Европейского университета Николая Вахтина, помещенное в общей университетской рассылке, выглядит так. Господа члены университетского сообщества, в связи с выявленными нарушениями правил противопожарной безопасности, 8 февраля сего года судебные приставы вручили мне постановление о временной приостановке учебного процесса. В настоящее время администрация университета делает все, чтобы разрешить эту ситуацию. Пока же с 8 по 16 февраля занятия в Европейском университете отменяются. Прошу всех сохранять спокойствие и чувство юмора. В этой жизни бывает всякое, ректор. Почему же всякое случилось именно с Европейским университетом? Может и вправду зданию грозит пожар? Да к тому же Комитет по государственному использованию и охране памятников имеет свои претензии. Почему не отремонтированы фасады? Говорит Николай Вахтин.
Ну да, действительно, там была некоторая просрочка. По договору аренды мы должны были осуществить в конце прошлого года. ремонт дворовых фасадов нашего здания. Но дело в том, что деньги на этот ремонт нам выделяет город же. И мы просили Кубей отсрочки выполнения этих работ до тех пор, пока мы физически получим деньги от города. Как только получим, эти работы будут выполнены.
Какие же претензии были у пожарных?
О, претензии были замечательные. На это я могу говорить бесконечно. Отсутствуют 3 фонарика внизу на вахте. Отсутствуют таблички с надписью «При пожаре звонить 01». Это одна категория претензий. Собственно, уже исправлены. Вторая категория серьезная. Там захламленные коридоры, там на лестницах какие-то коробки валятся. Это тоже исправлено. А третья категория совершенно замечательная. Она относится к конструктивным особенностям нашего здания. Например, у нас железная лестница, а не железобетонная, как должна быть по пожарным правилам. Или коридор, там, скажем, не той высоты и ширины, как надо по пожарным правилам. Или на лестнице 19 века отсутствует естественное освещение. Здание у нас, как вы понимаете, федеральный памятник, охраняющийся государством. Ничего мы сделать не можем. Не только заменить эту лестницу не можем, мы не можем ее покрасить даже.
Все это было бы смешно, когда бы не грозило прекращением лицензии. Ну, конечно, ребенку понятно, что пожарные не приходят просто так.
Передо мной лежат 2 документа, подписанные ровно одним и тем же пожарным инспектором. Документ прошлого года, в котором написано, что все в порядке, в том числе по всем этим позициям, и документы этого года.
Где же проскочила настоящая искра возможного пожара? Газета «Коммерсант» обращает внимание на проект «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», начатый Европейским университетом в прошлом году на деньги Евросоюза. Им заинтересовались горосберком, ЦИК и Госдума, а потом и Генпрокуратура. Да, проект был, но исследовательский. Никакой подготовкой наблюдателей он не занимался, говорит Николай Вахтин. Из слов декана факультета этнологии Ильи Утехина можно все же понять, что такие семинары и тренинги были намечены, но эта часть программы была свернута.
Комитет по науке и высшей школе указал, что там образовательная составляющая этой программы не соответствует лицензии, она была тут же отменена, причем до того, как она началась. Там речь шла о том, что какие-то там семинары совместные с политическими партиями и так далее. На то, что эти семинары не соответствуют лицензии, было указано.
По мнению главы петербургского «Яблока» Максима Резника, все эти неприятности чисто политического характера. Сотрудники Европейского университета стараются этого не говорить, уладить дело миром. Но даже сами события 8 февраля выглядели невесело, говорит Илья Утехин.
Мое впечатление тягостное. Я в пятницу вынужден был остановить лекцию своего коллеги и сказать удивленным студентам, я видел их глаза, что занятия прерываются, и мы не знаем, когда они возобновятся. Все это напоминало, конечно, матроса железняка и караулов. После этого пришел судебный исполнитель, и мы помогали ему наклеивать полоску с бумагой с печатью на дверь той аудитории, из которой только что вышли студенты. Похоже, что Европейский университет оказывается в центре игры противоборствующих сил, которые просто пытаются использовать эту ситуацию каким-то образом. Нам бы очень не хотелось, чтобы мы были такой разменной пешкой в этой игре, потому что все-таки это, объективно говоря, лучшее учебное заведение в своем роде в России. И если ради чисто политических интересов с этим заведением что-то случится, но потомки, скажем так, не простят нам это.
Проверки Госпожарнадзора в Европейском университете должны закончиться на этой неделе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и, на завершение, в течение часа очередной выпуск истории Запада, рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отложил на 8 часов до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, на сегодня переговоры в Москве с делегацией «Нафтогаза Украины» закончены и возобновятся во вторник утром. «Газпром» оценивает украинский долг в 1,5 миллиарда долларов и угрожает сократить поставки топлива. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, говорится в заявлении, размещенном на сайте его адвокатов. Северная Осетия и служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении 7 приставов и судьи. Как сообщила сопредседатель организации Элла Кисаева, ее и 2 коллег вынуждают написать объяснительные под угрозой возбуждения уголовного дела. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Решение вопроса об изменении меры пресечения арестованному предпринимателю Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, суд отложил на 18 февраля. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Тяжело раненый президент Восточного Тимора Жозе Рамош Орта переведен для лечения в Австралию. Сегодня было совершено нападение на его резиденцию. Президент получил огнестрельные ранения в живот и руку. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Кандагар. Он не пострадал, ранены 3 случайных прохожих. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере культуры расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения юбилейной 50-й музыкальной премии Грэмми. В 3 из 4 главных номинаций победу одержала певица Эми Уайнхаус. Всего она получила 5 премий, в том числе за лучшую песню, лучшую запись и как лучший новый исполнитель. Рэпер Кэнни Уэст, лидировавший по числу номинаций, получил 4 награды, в частности за лучший рэп-альбом и лучшую песню в стиле рэп. Автором лучшего рок-альбома года признана группа Foo Fighters. Российский дирижер Юрий Башмет и его солисты Москвы получили премию за лучшее исполнение классической музыки малым ансамблем. Лауреатом Грэмми стал и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в номинации «Лучший аудиорассказ» за аудиоверсию своей книги «Дерзновение надежды. Размышления о воссоздании американской мечты». Премия вручалась в 32 категориях и 108 номинациях. Пожар уничтожил деревянную часть одной из главных достопримечательностей Сеула – Намдэмон, Большие Южные Ворота. Строительство ворот продолжалось 4 года в начале правления династии Чосон и завершилось в 1398 году. Они были частью окружающей город крепостной стены, предназначавшейся в первую очередь для защиты от сибирских тигров. В 15 столетии ворота дважды перестраивались. Возле ворот столетиями располагался красочный рынок Намдэмон. В начале 20 века стена, окружающая Сеул, была снесена по приказу японского оккупационного правительства. В 1962 году ворота Намдэмон, самая старая деревянная постройка в Сеуле, были объявлены национальным сокровищем Кореи №1. Причина пожара неизвестна. Подозревается поджог. Свидетель видел мужчину, забиравшегося незадолго до возгорания на 2-й этаж ворот. Швейцарская полиция сообщила о том, что 10 февраля вооруженные грабители похитили из музея в Цюрихе полотна Сезанна, Дега, Ван Гога и Мане. Приблизительная стоимость украденного 100 миллионов швейцарских франков, более 91 миллиона долларов. Это уже 2-я за несколько дней кража произведений искусства в Швейцарии. 7 февраля из музея города Пфеффикона были похищены 2 работы Пикассо, оценивающиеся в 4,5 миллиона долларов. На 76-м году жизни скончался американский актер Рой Шайдер. Он впервые появился на экране в 63-м году, а самую знаменитую свою роль сыграл в 75-м в фильме Стивена Спилберга «Челюсти». Шайдер дважды номинировался на премию «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме Уильяма Фридкина «Французский связной» и за лучшую мужскую роль в фильме Боба Фосса «Весь этот джаз».
Новости культуры. Дмитрий Волчек. Мы продолжим разговор о событиях в сфере культуры. Патриарху российской сценографии Михаилу Курилко-Рюмину исполнилось 85 лет. В день юбилея в залах Российской академии художеств открылась персональная выставка этого мастера. Среди работ – макеты и эскизы декораций к спектаклям, поставленным в течение последних 3 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Шутка ли, за 60 лет творческой деятельности Михаил Курил Карюмин оформил более 160 драматических и оперных спектаклей. Еще он с таких давних пор преподает в Московском художественном институте имени Сурикова, что среди учеников, пришедших поздравить своего педагога, были не только юные существа, но и совсем уже не молодые люди. Традиционно к юбилеям устраивают ретроспективные выставки, стремясь обозначить все вехи творчества. Мэтр решил по большей части представить свой спектакль 2007 года. Это «Гамлет», поставленный на самой сложной для художников российской сцене, необъятных подмостках театра армии. От эскиза к эскизу можно проследить, как менялось сценографическое решение. Слово автору.
Вы знаете, ведь есть такое «Гамлет» от тюрьма. Мы решили с режиссером, что это скорее должен быть страшный театр, театр жизни, о чем и Шекспир говорил, жутковатый театр. Мы создали такой, ну, не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Когда я сделал это плетение на холсте, темно-коричнево-красное, не кровавое, нет, но ржавое, и туда ввели немножечко блеска серебра, получилось это и плетение, но это и вроде камень, кладка странная, жесткая, хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это живопись, но которая рождает какие-то ассоциации. Многие говорили, что нам в этом пространстве жутковато, и там произошла еще забавная вещь, то, что в театре надо уметь поймать. Нельзя было сделать ровно вертикальные кулисы, которые как бы продолжали это каменно-плетенное пространство. Кулисы стали наклонными, и никак нельзя было их вертикально. А я подумал, а может и хорошо, они дали какую-то усеченность. Эта подсказка была чисто техническая, но она мне лично понравилась, и я ее и сохранил.
Михаил Курил Карюмин и по отцовской, и по материнской линиям происходит из старинных русских родов. Он шутит, что когда выйдет на пенсию, поедет восстанавливать прабабушкино имение под Казанью. Только представить себе этого художника на заслуженном отдыхе очень трудно. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Несколько дней назад в Нидерландах скончался Махариши Махеш Йоги, индийский гуру, числивший среди своих учеников много знаменитостей, от Битлз до Дэвида Линча. Учение Махариши под названием «Трансцендентальная медитация» в свое время, на удивление, быстро овладело массами. Он успел воспитать 40 тысяч наставников, которые обучили медитации миллионы желающих. Капитал его глобальной организации составляет 3,5 миллиарда долларов. В чем причина такой популярности, которая длится уже 40 лет? На этот вопрос пытается ответить историк и социолог религии, журналист Борис Фаликов. В материале под заголовком «Шипучка от нравственного гриппа», с которым можно познакомиться на сайте газета.ру.
Учение Махариши, конечно же, результат встречи Индии с западной культурой. Прошли времена, утверждал он, когда просветление было уделом горстки избранных аскетов-брахманов. Демократия наступила и в духовной сфере. Ворота к высшему блаженству теперь открыты для всех, и именно он владеет к ним ключом – трансцендентальной медитацией. Овладеть ею предельно просто. Для этого достаточно повторять особую мантру в течение 20 минут утром, можно и по дороге на работу, и вечером, вернувшись домой. И не надо никаких усилий, ум сам тянется к блаженному покою, как пчела к меду. Вначале Махариши снабжал мантрами сам, потом возложил обряд посвящения на помощников. Желающих становилось все больше, и в одиночку было не управиться.
Довольно быстро учение обрело общественный пафос. Медитаторы совершили открытие. Когда число жителей, занимающихся трансцендентальной медитацией, достигает в городе квадратного корня из 1%, в нем снижается коэффициент преступности. Открытие назвали эффектом Махариши и подтвердили статистическими выкладками.
Как-то адепты Махариши доказывали мне с цифрами в руках, что им удалось снизить уровень уличной преступности в Вашингтоне летом 1993 года. Цифры не врали, но я, увы, вспомнил, что как раз в это время в столице США стояла нечеловеческая жара, и на улицах практически никого не было, даже жароустойчивых афроамериканцев. Впоследствии некоторые медитаторы намекали, что падение Берлинской стены тоже их рук дело. В итоге последовал вывод: если группа людей, составляющая квадратный корень от 1% населения Земли, то есть 8000 человек, коллективно займется медитацией, произойдет революция сознания, наступит век просветления. Попробовали и объявили, что наступил.
Как в подобные рецепты индивидуального и коллективного счастья могли поверить миллионы людей, задается вопросом автор текста в газете «Ру». Проще всего списать это на легковерие публики, но среди оной были замечены и известные ученые.
Мне кажется, дело вот в чем. Махариши не раз с гордостью заявлял, что ему удалось механизировать процесс посвящения, настолько, чтобы поручить его едва обученным наставникам. Конечно, все это далеко от традиционного индуистского посвящения, когда общение с гуру может перевернуть душу ученика, но какие-то его рудименты сохраняются. Это создает определенную атмосферу благоговейного участия в ритуале. Ну и, наконец, сама мантра. Как бы Махариши не утверждал, что медитатор не должен тратить усилий, и все происходит автоматически, любая работа с мантрой – это всегда сосредоточение сознания, то есть приведение его в особое состояние, пусть в нашем случае мимолетное и неглубокое. Видимо, несмотря на все попытки Махариши да нельзя облегчить медитацию, она все-таки сохранила в себе черты индийской йоги, создающие тот эффект, который бесстрастно фиксирует приборы и о котором свидетельствуют адепты. Оставаясь индивидуальной техникой релаксации, трансцендентальная медитация дает надежду на то, что она влияет на общественное сознание, успокаивая социальную совесть тех, у кого нет ни времени, ни желания совершать более традиционные общественные поступки. А таких в нынешнем обществе становится все больше, причем не только в западном.
Трансцендентальная медитация, наподобие шипучки от гриппа, снимает лишь симптомы, но не оказывает глубокого эффекта, подытоживает Борис Фаликов. В отличие от религиозного обращения или психоанализа, она не перепахивает психику. Но очень многих ныне устраивает как раз это.
Махариши Махеш Йоги был одним из первых неоиндуистских гуру, который хорошо понял, что, в общем-то, востребовано на Западе от индийской культуры. Он предложил Западу предельно облегченный вариант индийской йоги, и это оказалось востребовано. Почему? Потому что традиционная религия, там индуизм или, предположим, там христианство, требует при обращении очень такой большой работы души, то есть неких сознательных усилий. Но сейчас, вот в эпоху секуляризации, оказывается, что людям это не очень нужно. В этом смысле трансцендентальная медитация оказалась идеальным продуктом. Это такая индивидуальная релаксация, которая, поскольку она основана на медитации с мантрой, вот она позволяет несколько успокоить сознание, но ничего в глубине как бы особенно не затрагивает. Для нынешней массовой вот культуры особенно, такой продукт оказался оптимальный, сочетающий в себе все то, что востребовано на рынке услуг, ну в данном случае духовных услуг.
Борис Фаликов, «Шипучка от нравственного гриппа», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отложил до вечера вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа на Украину. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский прекратил голодовку в поддержку Василия Алексаняна. В Северной Осетии служба судебных приставов добивается от членов организации «Голос Беслана» признаний в избиении семерых приставов и судьи. Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи владельца сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Россия списала Ираку 93% долговых обязательств. Тяжело раненый президент Восточного Тимора Жозе Араму Шорта, перевезен для лечения в Австралию. Сегодня на президента этого государства было совершено покушение. Ситуация в Ираке остается нестабильной, несмотря на заметный прогресс в сфере безопасности, заявил сегодня в Багдаде министр обороны США Роберт Гейтс. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в 2008 году может составить 7%, а не 6,6%, как сейчас прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. Об этом заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. В прошлом году темпы роста российской экономики составили 8,1%, что стало максимальным показателем с 2000 года. Тогда объем ВВП страны за год вырос на 10%. Как считает Алексей Кудрин, на стабильность развития национальной экономики не сможет повлиять и мировой финансовый кризис.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее, российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Объем вкладов частных лиц в российских банках к концу ноября 2007 года увеличился на 37,5% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 4 триллионов 807 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это почти 194 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан составила 52,4%. Это на 1,1% меньше, чем в начале 2007 года. Говорит генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом.
Россия в 2008 году рассчитывает приступить к активным переговорам о досрочном погашении части долга перед Всемирным банком, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов страны Алексей Кудрин. Сегодня общая сумма российской задолженности этой финансовой организации составляет около 5 миллиардов долларов, из которых, по оценке экспертов Министерства финансов, Россия может досрочно выплатить более 3 миллиардов. Число субъектов малого предпринимательства в России к 2020 году можно и нужно увеличить как минимум в 3-4 раза, для чего правительству необходимо разработать специальные программы по развитию малого бизнеса в разных отраслях экономики, считает президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов. Сейчас, по его данным, в стране насчитывается 1 миллион 100 тысяч малых компаний и 2 миллиона 700 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые в целом производят не более 15% ВВП страны. Такие показатели, по словам Сергея Борисова, заметно отличаются от наиболее развитых государств.
Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики. В чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
К концу 2008 года все населенные пункты России должны быть оборудованы телефонной связью, а те из них, где проживает более 500 человек, еще и пунктами коллективного доступа в интернет, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Следующим этапом этой программы, по его словам, станет предоставление таких услуг пользователям непосредственно в домохозяйствах и квартирах. Подробнее об этом министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Мы планируем дальше переходить к программе «Каждой семье по высокоскоростному каналу интернета». Сегодня каждая четвертая российская семья пользуется услугами интернет, при этом имеет возможность не только получать информацию, но и получать различные услуги, скажем, телемедицину, дистанционное обучение и многие-многие другие вещи. В сельской местности фермеры используют интернет для того, чтобы сверять закупочные цены с другими регионами, с другими районами своего региона. Очень востребованная услуга.
В Туркмении с 11 февраля введен нормированный отпуск бесплатного автомобильного бензина. Частные владельцы легковых автомобилей будут ежемесячно получать талоны на 120 литров. Владельцы частных грузовиков и автобусов на 200 литров, а мотоциклисты на 40 литров. Все топливо сверх этой нормы будет продаваться по новым коммерческим ценам, которые почти в 8 раз превысят существовавшие до сих пор. Они составят примерно 15 центов за литр. Это в 5 раз меньше, чем в соседнем Казахстане, и в 6 раз меньше, чем в России. С 1993 года бензин Туркмении был одним из самых дешевых в мире. Один литр стоил меньше, чем бутылка питьевой воды. Объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах, крупнейшем автомобильном рынке мира, снизятся в 2008 году на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составят 15 миллионов 700 тысяч единиц. С таким прогнозом выступил экономист Национальной ассоциации продавцов автомобилей США Пол Тейлор. В целом аналитики считают, что наступивший год станет самым провальным по продажам автомобилей в Соединенных Штатах за последние 10 лет. Курс доллара на сегодня 24 рубля 78 копеек, на завтра 24,67. Евро сегодня стоит 35 рублей 86 копеек, курс на вторник 35,93. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Во Франкфурте-на-Майне в галерее искусств «Ширн» открылась посвященная современному туризму художественная выставка под названием «All Inclusive». Все включено. Здесь представлены картины, фотографии, инсталляции ведущих современных художников, которые высмеивают привычные туристические клише. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Типичный современный турист в большинстве своем отправляется в другие страны отнюдь не из-за тяги увидеть или пережить что-то новое и интересное. Он оставляет после себя горы мусора и уничтожает природу. Так, во всяком случае, утверждают организаторы открывшейся во Франкфурте выставки All Inclusive. Все включено. И в качестве доказательства представляют многочисленные экспонаты. Картины, фотографии, инсталляции ведущих современных художников. Датчанин Михаэль Эльмгрен и норвежец Ингар Драксет показали совместную инсталляцию Uncollected, невостребованный. Модель механизма выдачи багажа в аэропорту. На ленте транспортера совершает бессмысленные круги никем не востребованный чемодан, забытый, неправильно подписанный или по ошибке улетевший не в тот город. Знакомая многим туристам картина. Не проходили посетители выставки и мимо проекта англичанина Ричарда Хьюза «Last Drag» – «Последняя обуза». Работа эта представляет собой пару поношенных пляжных тапочек, принадлежащих, видимо, некоему мистеру «Life is a Beach». Во всяком случае, имя этого господина написано на левом тапочке, а фамилия на правом. Подошва пляжной обуви в громадных дырах. Проект «Последняя обуза» символизирует беззаботный летний отдых на морском побережье. А испанский художник-концептуалист Сантьяго Сьерра представил во Франкфурте фотографии своей скандальной инсталляции под названием «Транспарант, вывешенный перед бухтой». Проект был установлен на острове Майорка на одном из пляжей. Надпись на транспаранте гласила «Местные жители вон отсюда». Своими впечатлениями об инсталляции Сантьяго Сьерры делится куратор выставки All Inclusive, социолог Матиас Ульрих.
Инсталляция испанца Сантьяго Сьерры провокационная, и плакат с надписью «Местные жители вон отсюда» провокационный. Что самое любопытное, местные власти сначала официально разрешили вывесить этот плакат, однако вскоре отменили свое решение. Трения между жителями многих курортных городов и приезжими действительно существуют. В сезон приезжают порой столько туристов, что их число может во много раз превысить численность местного населения. Отпускники часто ведут себя просто по-хамски и не считаются с обычаями страны, в которую приехали.
Именно Матиосу Ульриху принадлежит идея экспозиции All Inclusive. Многим художникам проект понравился, и они сразу предложили организаторам свои работы. Матиас Ульрих продолжает.
Тема туризма, путешествий часто встречается в современном искусстве, ведь художники сами любят путешествовать по свету. И во время поездок замечают, как ведут себя другие туристы. В частности, замечено, что в отпуске, подчеркиваю, именно в отпуске, а не в служебной командировке, у людей появляется ненасытная жадность. Отпускник весь в мечтах и грезах. В течение этих нескольких недель он хочет побывать в раю, купить все, что вздумается, делать все, что вздумается. Вот эта алчность, привычные туристские клише большинства туристов и отражены в представленных на выставке работах.
Директор галереи искусств Ширн Макс Холлянь считает, что экспозиция заставляет другими глазами взглянуть на такое явление, как современный туризм.
Я не думаю, что художники, чьи работы представлены на выставке, против туризма как такового. Они пытаются ответить на вопрос, что происходит с туризмом сегодня и что его ждет в будущем. Современный путешественник отправляется туда, где он будет чувствовать себя комфортно, и это для него главное. И при этом обычно не ставит перед собой цель всерьез познакомиться с культурой страны, в которую прибывает. То есть на первом месте отдых и развлечения, быстрая адаптация в новых для себя условиях. Поэтому и появляются в Объединенных Арабских Эмиратах гигантские спортивные комплексы с искусственным снегом для катания на лыжах, а в Германии – искусственные тропики. Художники чувствуют, что за последние десятилетия туризм и туристы сильно изменились. Мне кажется, что на эту проблему с точки зрения авторов представленных здесь работ еще никто не смотрел.
По мнению организаторов выставки All Inclusive, нельзя забывать, что за благополучие современной туристической индустрии расплачиваются жители стран, принимающих гостей из-за рубежа. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В открытии программы поговорим о том, что Михаил Ходорковский сегодня прекратил голодовку. Как стало известно из сообщений его адвокатов, Василий Алексанян находится в гражданской клинике, непонятно в какой, но тоже интервью с адвокатами Алексаняна, я думаю, будет в программе. Так что, что рассказывают защитники заключенных по делу ЮКОСа. Россия и Украина продолжают газовые споры, и это одна из главных политических тем сегодняшнего дня. Могут ли энергетические проблемы вызвать в Киеве правительственный кризис? Россия и США обмениваются заявлениями по военно-политическим вопросам. В чем сходство и каковы отличия взглядов Москвы и Вашингтона на систему международной безопасности на материале недавней конференции по безопасности в Мюнхене? Таковы главные темы эфира. Программа откроет в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Мы продолжаем обсуждать нашумевший доклад, посвященный итогам президентства Владимира Путина. В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина. Это программа «Время гостей», Борис Немцов и Владимир Милов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов в программе «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самарские автолюбители проводят акции в поддержку Василия Алексаняна.
Если дело дойдет до одностороннего признания Косово, то это создаст прецедент, который будет вне рамок...
Большинством голосов парламент Турции проголосовал за отмену запрета на ношение мусульманского...
Это одна из тем политического популизма, который...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.